Так, раз, раз, раз. И вот мы подходим к самой сущностной, сокровенной, последней главе 81 из книги «Об истине и силе» Дао Дэ Цзин в переводе с комментарием Бронислава Виногродского. Это очень важный текст в моей жизни, я думаю, в вашей тоже. И, в принципе, я и не стремился это как-то агрессивно выкладывать там, чтобы это абсолютно все видели. Я просто спокойно читал это для себя и подумал, что нужно информацию эту выкладывать. Я понимаю, что это вовлекает, да, там не только мое сознание, но вообще это интересно, там, может быть, и другим людям. И, соответственно, каждый погрузился в это чтение настолько, насколько он смог. То есть настолько, насколько хватило его энтузиазма, интереса, насколько хватило желания узнать что-то новое и попробовать из этого, ну, не знаю, из всех этих полученных знаний попробовать сделать какой-то вывод, возможно, кардинально помогающий для внутренней жизни, да, для внутреннего пространства, для внешней жизни. Но опять же, много было таких моментов болезненных, когда там читаешь эту книгу, и что-то рушится прям сильно, там иллюзии какие-то рушатся, или наоборот вдохновение. Читаешь, и у тебя перестраивается мышление. Но я такое чувствую, что эта книга, она словно круг какой-то. То есть ты проходишь по этому пути, и ты понимаешь, что ты вернулся в ту точку, с которой ты начал, но пришел ты уже другой. То есть ты, проделав этот круг, ты возвращаешься в самое начало. У тебя есть какое-то некое внутреннее понимание, причем оно не связано с чем-то жестким и конкретным, а наоборот, это некое такое состояние, очень пограничное, очень тонкое, которое готово к тому, чтобы меняться. То есть вот это само по себе новое восприятие, которое открывается вследствие чтения книги, оно, как мне кажется, является целью. То есть не просто получить набор образов и интеллектуально научиться их интерпретировать, а уловить некое состояние, состояние восприятия тончайшего, которое способно к движению, то есть восприятие, способное к изменениям, такое подвижное, текучее восприятие. И восприятие, которое фиксируется не на чем-то жестком и ярком, а наоборот, это восприятие, которое улавливает тончайшее, неуловимое, то есть различает самые тонкие объекты, которые воспринимаются. Будь то переживание, ощущение, будь то какой-то предмет, который тоже является для сознания переживанием или ощущением, или будь то какое-то событие, которое тоже является неким переживанием или ощущением внутри. Вот, поэтому путь длинный, и рождается много всего в процессе чтения. Но сегодня знаменательный день, сегодня очень важное событие для меня, как я уже говорил, потому что мы дошли, мы дотопали маленькими шагами, дошли на полгода к этой последней главе. А может быть, мы шли сюда как в некое начало, да, чтобы отсюда началось нечто новое. Глава 81. Проводить поток, не накапливая, об управлении состояниями, делами и обстоятельствами. Красота – это не спутник верных речей. Если хочешь выразить истину, не стремишься ее приукрасить в речах. Ибо как только появляется это стремление, верность из речей исчезает вместе с правдой. Потому красивые речи, то есть те, в которых ты замечаешь украшательство, нарочитую красоту, не могут быть выражением правды, честности, верности. Человек, направляющий свои помыслы на добро, не строит длинных рассуждений по поводу того, что нужно или не нужно делать доброе. Он воплощает добро всеми своими действиями, и ему нет необходимости искать обоснования в речах, оценивать и проводить различия между предметами, определяя, в каких из них какая мера добра, чтобы по отношению к ним совершать добрые действия. Если же ты сталкиваешься с долгими рассуждениями по поводу добра, можешь не сомневаться, что добра там нет. То есть, как только кто-то начинает там кучерявить, да, приукрашивать слишком долго и нужно, скорее всего, что добра нет, это украшательство. Потому и нужны рассуждения, оценки, определения, развлечения, чтобы скрыть отсутствие настоящего добра внутри. Интересно. Может, мы вот это и добрались до истинной силы наконец-то. Ну-ка еще раз. Если же ты сталкиваешься с долгими рассуждениями по поводу добра, можешь не сомневаться, что добра там нет. Потому и нужны рассуждения, оценки, определения, развлечения, чтобы скрыть отсутствие настоящего добра внутри. Широта познаний, накопление разнообразных сведений в уме, способность пользоваться огромным количеством ссылок и сопоставлений совершенно не обязательно указывает на наличие знаний такого человека, ибо знание – это нечто другое, и оно не связано напрямую с запасом сведений или даже наоборот. Чем большим запасом сведений обладает их носитель, тем меньше в нем знаний. Так часто простые люди удивляют своим глубинным пониманием очень важных истин, не читая при этом книг, не зная множества вещей, доступных ученым-эрудитам. Часто человек, занятый ремеслом простым и незамысловатым, с помощью своего умения и трудолюбия знает о мире больше, чем запомнивший десятки справочников и энциклопедий изощренный интеллектуал. Человек, обладающий мудростью, не стремится накопить впрок какие-то запасы, потому что он все время находится в потоке, не боится утратить соприкосновение с потоком. Поток сил всегда в доступе для мудрого человека. И все струи вселенских сил проходят через сердце мудреца, потому он не стремится запасать ценности, ибо все ценности мира всегда в доступе. И наличие, если видишь, в чем их суть. Ценности в доступе и в наличии всегда, если видишь, в чем их суть. Он просто распределяет потоки ценностей между людьми, стремясь отдавать больше, чем приобретать. Он просто распределяет потоки ценностей между людьми, стремясь отдавать больше, чем приобретать, и именно поэтому ему всегда приходит больше, чем он отдает. Таков неочевидный закон распределение потоков сил в ценностном мире. Путь неба состоит в том, что небесная сила несет пользу всем существам мира в равной степени. Путь неба состоит в том, что небесная сила несет пользу всем существам мира в равной степени. Будучи справедливой по отношению ко всему, небо не приносит вреда предметам этого мира, ибо весь вред возникает от неумения следовать законам неба. Путь мудрого человека заключается в том, что мудрый никогда и ни с чем не вступает в отношения соперничества. Именно в этом его работа, ибо состояние несоперничества – очень сложно достижимое состояние. Путь мудрого человека заключается в том, что мудрый никогда и ни с чем не вступает в отношения соперничества. Именно в этом его работа, ибо состояние несоперничества – очень сложно достижимое состояние. Соперничество – это основа обыденного ума, который сам всегда сопоставляет и соотносит ценя большое больше, чем малое, а длинное больше, чем короткое. Потому маленький человек всегда, даже и не желая этого, спорит с миром, соперничая со всем сущим, не умея выйти из отношений соперничества. А путь мудрого человека состоит в том, что он воздерживается от действий, опустошая свой ум и пребывая в состоянии несоперничества. Ой, как красиво просто, бомбически. Так. Путь мудрого человека заключается в том, что мудрый никогда и ни с чем не вступает в отношения соперничества. Именно в этом его работа, ибо состояние несоперничества – очень сложно достижимое состояние. Соперничество – это основа обыденного ума, который сам всегда сопоставляет и соотносит. Ценя большое – больше, чем малое, а длинное – больше, чем короткое. Ну, это очевидно, да? Потому маленький человек всегда, даже не желая этого, спорит с миром, соперничая со всем сущим, не умея выйти из отношений соперничества. А путь мудрого человека состоит в том, что он воздерживается от действий, опустошая свой ум и пребывая в состоянии несоперничества. Перевод. Верные речи некрасивы. Красивые речи неверные. Добрый не различает, различающий недобр. Знание не в обширности, широко охватывающий не познает. Мудрый человек не накапливает. Чем больше он делает всего для других, тем больше делают для него. Чем больше он отдает, тем больше ему приходит от других. Путь неба приносит пользу, а не вред. Путь мудрого человека в действии без соперничества. Перевод. Верные речи некрасивы. Красивые речи неверны. Добрый не различает, различающий не добр. Знание не в обширности, широко охватывающий не познает. Мудрый человек не накапливает. Чем больше он делает всего для других, тем больше делает для него. Чем больше он отдает, тем больше ему приходит от других. Путь неба приносит пользу, а не вред. Путь мудрого человека в действии, без соперничества. То есть основное настроение – это выйти за пределы мудрствования, да, и без соперничества – взаимодействовать с этим миром. И посыл взаимодействия в том, чтобы не накапливать, а отдавать, потому что когда ты отдаешь больше, чем ты получаешь больше, чем. Да? Чем больше он делает всего для других, тем больше делают для него. Чем больше он отдает, тем больше ему приходит от других. Путь неба приносит пользу, а не вред. Путь мудрого человека в действии без соперничества. Размышление на тему. Речи людские ценятся за свою достоверность и правдивость, а не за внешнюю красоту. Однако, обладающий обыденным умом, простой человек совсем не различает границу, отделяющую внешнюю красивость от правды. В большинстве случаев люди вполне удовлетворяются внешними узорами на поверхности смыслового поля, и нет попытки жить в глубинном потоке правды, которая совсем не совмещается с прекрасами того, когда что-то говорится, что правда проявлена без всяких прикрас, то речь идет именно об этом. Ум же стремится в речевом потоке все время приукрасить правду, добавить немного золота на парчу, подрисовать бабочке лишний узор на крыло. И, возможно, на первый взгляд оно получается и краше. Только после таких прикрас бабочка теряет способность летать. Потому в красивых речах правды нет. А правдивые речи не нуждаются в украшательстве. Так различает красоту и правду мудрый человек с этой точки зрения, оценивая внешние проявления истины. Добро – это внутреннее качество, которое является главным в мудром человеке и отличает его от маленького человека. Добро в мудром человеке действует таким образом, что, подходя ко всему сущему, взаимодействуя с ним, мудрый не различает, то есть не ищет тонких различий, качеств и свойств в предметах, чтобы творить добро по отношению к ним в зависимости от их свойств и качеств. Нет нужды мудрому искать отличия, ибо для него все сущности равнозначны, и все нуждаются в добром отношении в равной степени. Мудрый одаривает все сущее качеством добра, не ища различий, потому рассуждающий, ищущий отличия, не добр, а добрый не рассуждает и не ищет отличий. Мудрый одаривает все сущее качеством добра, не ища различий, потому рассуждающий, ищущий отличие, не добр, а добрый не рассуждает и не ищет отличий. Знание не заключается в накоплении сведений, знание есть продолжение качества добра. И если добром выражается действие духа в человеке, то знанием выражается работа души. Если душа работает в человеке, создается знание, так как знание – это состояние души. Правильное знание способно преобразовывать происходящее без необходимости вмешиваться в этот поток обстоятельств, состояний и дел. Когда же пытаются добыть знания путем накопления многочисленных сведений, бывает, что человек тоже приходит к знанию, совершая движение в эту сторону, но совершенно не обязательно он этим путем придет к знанию. В большинстве случаев, вступив на путь расширения поля, своих знаний, человек будет бесконечно расширять это поле, так и не приходя к настоящему знанию. Потому широта поля познания мира никак не выражает настоящее знание носителя этого поля. И обладающий истинным знанием совершенно не обязательно имеет многообразные знания о всяких частях устройства этого мира. Мудрость состоит в том, что она постоянно проводит через себя поток, который движется через личность в этом мире. Мудрость не обладает личными качествами, она представляет собой совершенную проводимость, совпадающую с личностью человека, на время жизни человеческого тела. И без сожаления расстающаяся с этой единицей жизни человека, когда приходит пора и судьба, требует перехода в другие пространства и времена. Совершенную проводимость, совпадающую с личностью человека на время жизни человеческого тела, и без сожаления расстающаяся с этой единицей жизни человека, когда приходит пора, и судьба требует перехода в другие пространства и времена. Потому мудрому человеку нет нужды копить что-либо в этом мире, где живет его тело. К тому же мудрость имеет возможность управлять всеми потоками, проходящими через ее поле. Мудрый лишь проводит и передает то, что к нему приходит в этом мире. И чем больше он отдает, являясь лишь проводником, а не накопителем, тем больше ему приходит. Потому мудрый всегда действует для других, а не для себя, ибо именно такова природа потока мудрости. Даруя всему ценность, распределяя ее в равной мере между предметами мира, всему неся пользу, действует путь неба, ибо такова его природа. И в мудром человеке природа небесного пути воплощается в том, что мудрый всегда сохраняет усилие небесной напряженности, избегая во всем сопоставления и противопоставления, не украшая в речах правды, не различая в совершении добра, не накапливая знаний и имущества, потому во всех своих действиях и взаимодействиях с миром мудрый избегает соперничества, обходясь без него в состоянии чистоты души и пустоты ума. Очень красиво, но с первого раза непонятно. Даруя всему ценность, распределяя ее в равной мере между предметами мира, всему неся пользу, действует путь неба, ибо такова его природа. И в мудром человеке природа небесного пути воплощается в том, что мудрый всегда сохраняет усилие небесной напряженности, избегая во всем сопоставлении и противопоставлении, не украшая в речах правды, не различая в совершении добра, не накапливая знания и имущества, потому во всех своих действиях, взаимодействиях с миром мудрый избегает соперничества, обходясь без него в состоянии чистоты души и пустоты ума. Даруя всему ценность, распределяя ее в равной мере между предметами мира, всему неся пользу, действует путь неба, ибо такова его природа, и в мудром человеке природа небесного пути воплощается в том, что мудрый всегда сохраняет усилие небесной напряженности, избегая во всем сопоставления и противопоставления, не украшая в речах правды, не различая в совершении добра, не накапливая знаний и имущества, потому во всех своих действиях, взаимодействиях с миром, мудрый избегает соперничества, обходясь без него в состоянии чистоты души и пустоты ума. Вот, тут в книге уже идет личная печать автора, музыка, каллиграфия в западном исполнении. Это уже в конце книги идет рассказ о Брониславе Виногродском. Вот, родился в 1957 году в поселке Хурмули Комсомольского района Хабаровского края. В 1979 году окончил Восточный факультет Дальневосточного государственного университета, знает 9 языков, в том числе древнекитайский. Но тут очень много о нем всего написано. Это, конечно, для тех, кто серьезно возьмется за чтение этой книги. Только, ну, как бы, здесь все эти нюансы есть. Все это можно внимательно, медленно прочитать, потому что на слух это просто цифры. Хронологии жизни все это не запомнится. Но я могу рассказать о своих впечатлениях, потому что это где-то было 2015 год, или какой, 2014 даже. Не помню точно, но был такой момент, когда я сидел, даже, может, еще раньше. Я сидел просто, серфил в YouTube или где-то вот в интернете, и я сидел, пил чай. И в какой-то момент я нашел видео, это как-то случилось, мне, причем мне не кто-то его скинул, а я сам в процессе вот на чайные темы разные гуглил, все смотрел и нашел вот Бронислав Виногродский, там был, по-моему, видеоролик «Чайная философия». Он до сих пор в интернете есть, в YouTube, или «Философия чая» называется. Я его включил, и там что-то минут на 25-26 я как улетел просто. Я понял, что я впервые вижу человека, который настолько интересно как-то говорит, что вот как бы ничего не понятно, но капец как интересно. Я слушаю каждый момент, я понимал, что что-то важное вот как бы он рассказывает, но у меня ум как бы он не воспринимает, то есть что-то внутри ощущается, а голова как бы вообще я сижу, думаю, блин, что это такое. И потом я начал его всем показывать, тоже, ну, как бы приглашал, говорю, смотри, там, давай попьем чай. Мы пили чай, смотрели, значит, видео с Брониславом Виногродским. И было полное как бы недоумение, что типа, что это за дедушка вообще, что он такое говорит. И единственное, когда он шуточки какие-то отпускал, то как бы люди смеялись, а так мне все говорили, что ничего не понятно. Изучая все эти ролики постепенно, все эти видео, я узнал, что, оказывается, он делает переводы, что он пишет там книги, у него есть переводы, и я заинтересовался уже не просто как вот человек, который в кадре работает, да, он так очень красиво, складно говорит все, а возник интерес к личности, как уже вот, что он там делает, какие-то его достижения, так скажем, или его работа заинтересовала. И оказалось, что вот он занимается переводом древних текстов, и я вообще обалдел, когда услышал, что он этим занимается еще как бы и не для какой-то славы, почета, и не для народной оценки, а он вообще этим занимается просто так для себя много лет, каждое утро там он просыпается, какую-то часть текстов переводит. И меня вот эта способность тоже очень сильно заинтересовала. И думаю, в принципе, мне без разницы, что именно этот человек переводит. Просто мне, ну, как бы вот интересен его подход к жизни, то, как он говорит. И оказалось, что в основе всех вот этих взглядов, того, что он рассказывает и, может быть, показывает, демонстрирует на публику, в основе этого лежат вот эти древние знания из книги «Перемен», который он всегда и везде рассказывает, на всех конференциях, на всех там своих маленьких выступлениях. То есть везде фигурирует вот это вот, как можно сказать, персонаж такой уже. Сама книга «Перемен» как некое живое пространство, которое, ну, можно не просто книгой называть, а какая-то сущность, да. Сущность во времени, которая передает знания об этом времени. И стало интересно, то есть я прочитал сначала маленькая книжка «Дао Дэ Цзин», которую я без перевода Бронислава Виногродского просто там где-то в интернете решил полистать, посмотреть, что там какие-то гексаграммы, какие-то палочки, какие-то переводы, какие-то китайские иероглифы, как бы не совсем все это понятно. Потом думаю, не буду, короче, это... Ну, париться. Сейчас я включу аудиозапись и прослушаю. В общем, я аудиокнигу раза два-три, может быть, слушал. И то я вообще сомневаюсь, что это было в переводе Бронислава Виногродского. Ну, короче, «Дао Дэ Цзин» я прослушал. Причем это так тоже длительно все проходило. И, в общем, я его прослушал. То есть это тоже зимой было, такой как раз период, когда мне хотелось... Ну, было время, в общем-то, для какого-то внутреннего исследования. Мне хотелось погрузиться во что-то такое серьезное, что, типа, может, какие-то ответы на вопросы найти для себя, для своей практики. И, короче, раза три я ее прослушал, но у меня не было вот как бы концентрации. То есть ты как бы читаешь и течешь вместе со всеми этими вещами. Одно забывается, другое приходит на ум, потом опять забывается. И вот этот поток как бы информации через тебя проходит, но запомнить очень сложно и сфокусироваться на чем-то, чтобы начать это практически все использовать. И, ну, это проходило, конечно, там в течение месяца, там я даже за две недели мог прослушать. Даже, да, какой две недели, там гораздо быстрее можно прослушать, если непрерывно в наушниках аудиокнигу слушать, книгу «Перемен». И я понял, что это тоже... не дает таких глубоких прозрений, то есть ты вроде как бы раз, попал в это состояние какое-то, там переживаешь его, и потом оно уходит. А тут мы когда начали, мы с Владимиром начали эту книгу уже читать, был куплен специально этот диктофон, в общем, мы вообще серьезно к этому подошли, не знаю, что он сейчас там придумывает, но... В общем, мы общими усилиями, то есть не просто я один такой думаю, а начну я сейчас эту книгу вот так вот прям глубоко, то есть мы общими усилиями начали это все делать, и ну, стали время для этого выделять, реально садиться там по 2-3 часа, то есть начитывать это все, потом анализировать и обсуждать эти, мы также обсуждали очень длительное время все эти моменты, тонкости, там было возможности вопросики всякие поразбирать. Вот. И это дало совершенно другой эффект, то есть более глубокое погружение, ну, конечно, тут по времени, да, если есть у человека, допустим, 6 или 7 месяцев, чтобы вот такой стиль прочтения, то есть не просто я читаю одну главу и перескакиваю на следующую, а что именно Я читаю главу, я погружаюсь в эту главу. Некоторые части главы я прочитываю дополнительно несколько раз, чтобы погрузиться все-таки в ощущения, в состояние, которое описывается в этих текстах. Потом размышления, потом размышления по поводу размышлений, потом прослушивание, там в течение дня ты слушаешь еще эту главу, и потом у тебя уже что-то формируется, то есть ты такой: о, мне кажется, я что-то нащупал, да, мне кажется, я что-то почувствовал. И вот в таком режиме, если позаниматься, то, конечно, состояние совершенно другое, и такое прочтение, я бы даже сказал, это не прочтение, это именно работа над текстом, то есть это не просто я прочитал, как в кино сходил, а ты прям каждый... То есть если книгу разбирать как фильм, ты каждый кадр проглядываешь, пытаешься отследить какие-то фоновые мелочи, какие-то детали в центре композиции всей этой. Ну, конечно, всего не уловить, как бы, да, уловить неуловимое, но такой способ чтения, такой способ изучения, он действует гораздо мощнее. Мне очень приятно, что пока мы всем этим занимались, были люди, которые нас слушали, которые благодарили также в интернете, хотя тут не сказать, что такая там какая-то адская работа, эта работа просто, она от души шла, так скажем, да, и она шла на таких светлых началах, что я не был изначально замотивирован публично вот так вот выступать там каждое утро с этой книгой, да, вот дзен, но благодаря взаимодействию, да, то есть был интерес проявлен, что купили эту книгу, купили там диктофон. Ну, то есть много разных моментов, которые стали происходить. И эти моменты, они стали побуждающими к тому, чтобы начать это делать. Я скажу, что это не было в то же время как-то легко. Что типа прям... Так все просто и на одном дыхании. Нет, конечно, были трудные моменты в прочтении, что... Иногда просто понимаешь, что что-то забирает время, что нужна концентрация, усилия у тебя, там, может быть, их не хватает на данный момент. Но вот все-таки как-то и время нашлось, и состояние включилось, да, было бы намерение. Ну, все-таки это, наверное, вместе. И внутренний был какой-то запрос в силу того, что уже много раз прослушивал, там, пытался читать. Извне были стимулы, которые побудили. Ну и в целом вот получилась такая интересная история целая с этими, да, удэцзинскими стихами. Вот. Очень много нужно переваривать. Я хочу вспомнить еще в начале, да, текста Бронислав Виногродский, он описывал, что постарайтесь все-таки не интеллектуально и умозрительно воспринимать полученную здесь информацию, а что нужно... постараться ее как бы сопережить, то есть сопереживать то, что написано в тексте, и в ходе этого сопереживания уже, да, что-то как бы уловить. Не просто умственно запомнить там все эти ключевые названия, а именно в сопереживании найти вот этот смысл между строк, который заложен в книгу. Вот. И, как сказано еще, что после прочтения всей книги Дао Дэ Цзин нужно какое-то время не читать. То есть нужно все это переварить, нужно все это разложить по полочкам. Может быть, прослушать еще раз, что я планирую сделать. То есть мы сейчас останавливаем чтение. Вот, потому что книжечка у нас подошла к концу. И я сейчас буду заниматься прослушиванием. То есть какое-то время уйдет на переваривание информации. По поводу остальных всех текстов, если вам действительно, ну, тоже интересно в этом участвовать как-то, вот, пишите сообщения, отзывы свои в личку, можно на сайте оставлять. Сейчас у нас вышел с Серегой очень мощный, интересный сайт. Все добро пожаловать, да, вот, можно в личку писать какие-то отзывы, и в ходе этой активности тоже вполне возможно мы начнем что-то новое, там очень много разных текстов есть интересных, но опять же они настолько сложные, что даже когда и сам читаешь, не всегда это весело и как-то прям, ну, типа, с долей какой-то радости ты можешь все это разжевывать. Иногда бывает так загрузит, так пригрузит, что думаешь, ну как вот можно такой текст вот прям вот взять как-то и на энтузиазме с радостью его изучить. Бывают такие тяжелые достаточно вещи смысловые. Но опять же, для чего-то это все нужно. То есть, ну как бы, никто же не говорит, изучайте тяжелые сложные переводы. Пожалуйста, можно про Винни-Пуха читать. И там видеть какой-то дзен свой, да, свой дао, свое дао там, дао Винни-Пуха. Вот, но все-таки мое мнение остается прежним, то есть я склоняюсь к тому, что нужно все-таки поизучать какие-то такие древние труды, причем которые сохранились, несмотря на течение времени, передавались из поколения в поколение, и если умы нашей планеты сосредоточены на таких трудах, да, это говорит о том, что культура не потеряна, и мы можем черпать не только ресурс своих знаний, там, причем эти знания могут быть иллюзорны во многом, а мы можем подключаться к огромному пространству живой передачи вот этих древних мудрецов, ну и в том числе самого Лао Цзы там, и вот этих представителей всех высшей мудрости. Ну и как бы прикасаться к этому, изучать это, впитывать, вот, использовать эти знания в своей жизни. Всем огромная благодарность, потому что если бы не было вас, вашего энтузиазма, то навряд ли бы и у меня получилось все это сделать. Я вообще до сих пор не верю в то, что получилось. Столько много глав, это каждая глава, это около часа, это последний, только коротенький. А так, если посмотреть, то есть, ребята, мы 81 час провели вместе. Это я минимально говорю в обсуждении и погружении в этот текст. Поэтому я всех поздравляю. Огромная благодарность. До новых встреч в эфире.